Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле, и в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Пятое приложение к главе четвертой. Христос. Вот что писал Федор Михайлович Достоевский про Христа в 1854 году. «Нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа». И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Гуманность, отрицающая Бога, логически приводит к бесчеловечию. Цивилизация без просвещения Христова — к одичанию. Прогресс без Христа — к регрессу. Где нет Духа Божия — к деспотизму и тирании. Глава пятая. Святой Дух. Эпиграфы. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всеми, рожденными от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его». Ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16-17. Мы, христиане, конечно, верим в слова Христа и в их непреложное исполнение. Тогда нам нужно задуматься над приведенным выше отрывком из прощальной беседы Христа с апостолами на Тайной вечере. Господь говорит, что христианин должен знать Духа истины и Утешителя. Знаем ли мы его? А если не знаем, то можем ли мы считать себя христианами? Если поискать ответы на подобный вопрос в истории Церкви Христовой, то можно утверждать, что христиане первых веков знали и видели пребывание с ними Духа Святого. Для всех очевидным было его сошествие в день Пятидесятницы. Явление его сопровождалось шумом с неба, как от сильного ветра, языками как бы огненными, даром иных языков и так далее. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи с 2 по 4. Святой Дух далее всегда, видимо, для всех сходил на новокрещаемых. Имеются в духовной литературе рассказы алтайских миссионеров из русских, совершавших таинство крещения над взрослыми алтайцами. Часто бывали случаи, когда сами крещаемые или их восприемники воочию замечали сошествие на крещаемых Святого Духа в виде огня, который не опалял, но исполнял крещаемых или их воспитанников светлой, духовной радостью. Это сошествие по времени совпадало с моментом, когда крещаемые погружались в воду или их обливали. При своем служении апостолы ощутительно направлялись указаниями от Святого Духа. Про апостола Павла и Силу говорится в Деяниях. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 6-7. Должна ли быть эта способность ощущать Святого Духа у современных христиан? Преподобный Серафим отвечает на этот вопрос положительно и велит всякому христианину всегда и всюду проверять себя, в духе ли я святом. Как это сделать и каковы свойства Святого Духа? Конечно, Святой Дух, как третья ипостась Бога, Святой Троицы, непостижим для человека по своей сущности, как непостижимы Бог Отец и Бог Сын. Но как те открывали и открывают себя людям в нужной мере, так открывается и Святой Дух. Следует заметить, что в текущий момент истории человечества Святой Дух пребывает с нами по обетованию Христа. Иисус Христос говорил: «Придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Итак, сейчас имеет место пребывание в мире Святого Духа. Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает свою беседу о молитве «Отче наш» и о постоянстве в молитве прямым указанием на то, о чем мы должны просить у Него. Он говорит: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Вот достойный предмет наших просьб и, очевидно, крайне для нас необходимый. И это находится в полном согласии с указанием о цели нашей жизни преподобного Серафима, заключающейся в стяжании Духа Святого. В соответствии с этими словами Господа, Церковь и составила молитву «Царю Небесный», которая и ставится ею как начальная в обычном молитвенном правиле. В начале этой молитвы перечисляются свойства Святого Духа, чтобы христианину легче было его почувствовать и полнее войти в его мыслительный образ. Из его свойств на первом месте стоит «Утешитель», как называл Святого Духа сам Господь. Это самое характерное из его свойств, ибо пребывание с христианином Духа Святого неизменно и прежде всего несет с собой утешение, мир и тишину на сердце, тихую радость, умиление, теплоту любви к Богу и людям. Отец Иоанн Сергиев пишет: «Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твои мысли добрые, тебе благо, легко. Когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, лукавый дух». Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий есть дух несомненной веры, дух добродетелей, дух свободы духовной и широты, дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе дух Божий и когда дух злой.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
«Благословенное и верие. Первый удел Богородицы». Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле. Передача 9. Сегодня свой рассказ о глинских старцах в Грузии продолжает их духовная дочь, монахиня Александра. Трое из старцев, владыка Зиновий Мажука, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
В Глинской пустыне даже света не было. В Глинской пустыне, когда приезжали паломники, все было так. Не от того, что у них они не могли это свет провести, или там, допустим, еду какую-то особую они не могли бы сделать. А ведь там божь, допустим, картошка мылась, даже не очищалась шкурка, резалась просто, и все. Так, и оно такое вкусное было. Отец Виталий тоже, кстати, когда начинаем что-то готовить, он говорит: да что ж вы там так целый день готовите этот борщ? Я вам за полчаса его приготовлю. Раз, все приготовлю. Порезал, побросал, все, вот тебе и все. И такое вкусное оно бывало.
А как протекал день вот здесь, в Александро-Невском соборе? Был какой-то устав, все-таки это же была монашеская община?
Здесь нет, это здесь просто службы были, моления, акафисты, и все, находились на послушании каждого себя. А уже, конечно, там вот, в Дедубе.
Что такое там, Дедубе? Вы все время говорите Дедубе.
Дедубе – это то место, это как бы был скит раньше, а потом... Там находился уже монастырь, там постриги шли, туда вся стекалась духовная.
Там была церковь и там
нет,
было...
там церкви не было.
А как там?
Там было просто домик был там, и, там были иконостас в одной, во второй комнате, постройки там были. Там проходила молитва, там и полуночница выполнялась, и правила, псалтырь шел круглосуточный.
И там жил кто-то из старцев?
Там же отец Виталий находился. Но он там всегда не находился, потому что там низкие постройки, ему тяжело было. Иногда выезжал, вот вторая была квартира у них там на Московском повыше. А там все время матушки находились, которые вот несли послушание. В основном паломники все приезжали туда. Останавливались там, оттуда уже шли к владыке, в церковь, сюда в храм.
Это было открыто при советской власти, вот этот Дедубе?
Ну как он был скрытым.
И матушки ходили как, в Мирском тоже?
В Мирском, все в Мирском, там в монашеском никто не ходил.
А службы шли, не боялись?
А там службы не шли, службы шли здесь. А там просто как бы шло, правило выполнялось.
Но все-таки не могли нагрянуть, почему у вас иконы тут, что
это? А что, почему иконы? Здесь же это помягче было.
Здесь мягче было.
Да. В этом плане все-таки как-то вот этот народ грузинский, что хочу сказать, он наоборот покрывал, старался. Там в книге же описывается, как вот приходили там некоторые, там, как говорят, докладывали или что, приходили, проверяли свечи, почему свечи горят, почему-то. Ну как-то вот на это закрывали глаза.
А паства была помогали. Больше русская или смешанная?
Ну, смешанные были. И русские, и грузины, и греки были, армяне. Чада были отца Италии, и владыки. Разные были. Такая бы невидимая связь была.
А что ты из жизни своих наставников и Глинской пустыни рассказывали старцы?
Ну, рассказывали, истории. Пример приводили. Отец Виталий никогда не говорил, что это вот, допустим, если что-то там, он что-то за кого-то видел или говорил, или там исцелял, или помогал, или что-то всегда. Вот батюшка Андроникса, вот отец Серафимска, вот владыка сказал там что-то, чудо. То есть он на себя никогда не брал это все. Однако и приходил все время и с владыкой благословлялся, а как же, советовался.
А вот именно из прошлого Глинской пустыни что-то рассказывали, как там все, жизнь была устроена?
Ну, вот рассказывали, что. А что, ездили же, видели, какая жизнь там была. Ну, строгая, а до этого же были же очевидцы, которые там бывали. Рассказывали, говорили, какие отцы были, какое это. На сенокосы как ходили с батюшками, как. Кто куда, кто на строительство, кто на сенокоску там что-то помогал делать, дрова там рубить или по-своему, так вот.
Какое было отличие современных монахов, монашества и тех монахов?
Во все времена всегда были, как отец Исаия Павлин, когда приехал сюда на отца Виталия, он сказал, из мудрейших, мудрейших, из древнейших, древнейших пророков. А один батюшка сказал, всем нам одинаково дано, но это лежит без, как бы, укор. Потому, почему он все мог выполнить, а мы не можем выполнить?
То есть время тут ни при чем, время, потому что мы говорим, время
абсолютно
меняется.
Нет, отец Сталин тоже так говорил. Все во все времена всегда было. То есть это зависит от человека.
А как проходила, например, трапеза старцев? Вот.
У старцев, как у владыки в келье, там была трапезная, в которой батюшки приезжали, гости, кушали, там трапезничали всегда. А у остальных трапеза всегда была, всегда нищих кормили здесь. Отдельно здесь, но на кухне, на улице. Были, ну, когда гости были, то когда уже выставлен был этот дом, здесь тоже была трапеза.
А были разговоры или читали житие, как проходили?
Нет, просто разговоры были, потому что это гости же приезжали, поэтому как-то так вот за трапезой шел такой разговор. Не читалось, нет. Не так, как в монастырях. Здесь не читалось. Потому что приезжали пообщаться, какие-то вопросы решить, и все издалека, и как-то. Но когда отец Виталий, когда вот, опять же в эти дни, он там находился, допустим, лежал, гости приезжали там, или сидел, он всегда заставлял, если, допустим, или сам назидание делал. Или же, когда уставал, то он лежал там, отдыхал там. В этот момент он заставлял читать там или житие, или какие-то там из пролога, или что-то такое, в общем. То есть он все время, каждый день это все читал. Если сам не мог, то заставлял кого-то читать.
А вы вообще-то чувствовали, что вы живете в советское время? Или у вас это был такой свой замкнутый мир?
Ну, я работала на предприятии, находилась на послушании у старцев одновременно. Конечно, а как же.
И как эти два мира у вас в душе соединялись?
Не знаю, соединялись, значит. На послушание. Потому что у меня на послушание подошла, благослови, пойти на работу в область, пойди, был туда, в область. Так что вот так вот. И как-то так совмещали все это.
А у вас на работе знали, что вы верующие? Это, и
ну, знали, конечно, знали. Конечно, знали. Тоже так это все. Все зналось, и все как-то так. Потому что здесь все-таки как-то более вера так была. Все.
Матушка, вот вы видели святых старцев и очень верующих людей, которые приходили как прихожане в этот храм. Видите вот современное поколение людей, которое не знало старцев. Вот что бы вы могли им сказать? Ну, как какое-то назидание, утешение? Потому что часто люди унывают и сомневаются.
А вот самое страшное, самое основное, отец Виталий говорит, никогда не унывать, ни в каких обстоятельствах, ни при каких этих, вот, как бы, вот с кем, с чем бы вы ни встречались. Надо возлагаться на волю Божию. Знать, что все, как Вырицкий пишет, от меня это было, речи Господь. То есть это все идет от Господа. И радость, и горе, и печаль, это все идет от Господа. Это и по его попущению делается.
А когда вера угасает у человека?
Просить надо у Господа, чтобы дал, послал веру пламенно. А как же? Да, конечно, современным людям тяжело. Мы видели пример И нам есть из чего выбрать. Как мы видели старцев, мы видели их жизнь, образ жизни и все. Ну и никогда не осуждать. Вот, у нас, вот это самое страшное. Самое тяжелое – не осуждать. Видите, как? Даже удивительно, как не осуждать. А вот так стараться не осуждать. Отец Италий во всем старался как-то, если, допустим, кто-то там что-то... Он как-то это переводил, как-то сглаживал. Вот, допустим, приезжали, говорили, вот там какой-то там... Вот пьет, буянит и все. Он говорит, ну, я бы ему пришел бы, я бы, говорит, даже ему бы там поговорил как-то, я бы даже ему помог. Видите, как? Жена там начинала там что-то ругаться, все. А я бы там, чтобы скандала не было, как-то мирно. То есть вот такие какие-то были у них, может быть, как некоторые сейчас современные скажут люди, что да, они в каком-то там жили в своем мире. Нет, они жили в нашем мире. В миру они молились за весь мир. Были такие случаи, был такой момент один раз. Приходим мы, ну, что-то делать. Скажешь, что-то сделать. А я вот это еще не вычитала. Вот у меня правило, а вот у меня то, вот у меня все. А как же это? Послушание. Вот опять же, послушание превыше поста и молитвы. Мы на это послушание бежали всегда. Старались. Допустим, вот пост. Какие службы идут прекрасные. Последняя неделя поста, предпоследняя. А нам благословляли там куличи печь.
Так рано?
Так а если 3 мешка муки надо выпечь? Когда же их успеешь выпечь?
Еще до Лазаревой субботы начинали?
Да, конечно. Потому что очень много же было. Это же не предприятие, это же условия какие же домашние. Такие были моменты, когда газа не было, это баллонный газ.
А и духовки были?
Духовки были, и кельи расширялись. Не кастрюли, но такие формочки специальные были. Так из-под горошка такие. Ага. И поменьше, и побольше разные. То есть вот такое вот. Где-то выпекали 700-900 штук. Надо же было. И все это брали, отправляли там по монастырям, владыке, там, святейшему всем. То есть, вот послушание, а службы же какие, как отец это все время смирял мне. Вот, допустим, вот в горах там Анна с Рахилью делают. Они устав церковный тоже знают, а видишь, в горах находятся, что не на службе. То есть, вот как-то все это сглаживал потихоньку, не так прям сразу, как говорится, рубил топором. Вот это так, вот эта граница такая, эта граница такая. А мы старались бежать. Мы когда старались бежать на послушание, и в сердце такое тепло было, такой покой был, что мы это ощущали, потому что по благословению. Мы на послушании находились. Только это надо, это же то же самое отсечение своей воли. Примеры отец Виталий приводил. Вот он говорил, один был, работал, который на кухне, он никогда абсолютно не бывал на службе. И когда вдруг игумен заснул и увидел, что он на небе, и знаете же, да, что яблоки. А что ты, говорит, здесь делаешь в этом саду? А вот я, говорит, сад этот охраняю. Господь сказал, он у меня садовник, он в саду у меня. Ну дай, говорит, ему 3 яблока. И когда он всех собрал, и ему... Позвал его и спросил у него, а где ты был эту ночь? Он говорит, я был эту ночь там, где ты меня видел. Видите как? Нам это непонятно, не мыслим. О, как это так? А попробуй там что-то сказать. Послушание сделай. Я тоже скорбела, потому что было столько послушаний, столько у меня, что в транспорте спать приходилось. С одного в другое место. И что? Все равно было хорошо и радостно. И казалось бы, пусть и сейчас это все же продлилось бы. А если по своей воле, то тогда и покоя не найдешь ничего, были такие.
Подошла к концу 9-я передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле». Рассказывала духовная дочь старцев-монахиня Александра. В музыкальном оформлении передачи позвучали песнопения в исполнении хора Горнинского монастыря в Иерусалиме. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. Светлый праздник. В великую среду после дневной спевки учитель церковно-приходской школы в селе Горном Мануилов решил наведаться к отцу-диакону. «Вы смотрите у меня, странствие владычнее, не кричать так, как сейчас!» — крикнул он на прощание ребятишкам. «Не, мы споем. Колька Махов постарается. И я тоненько-тоненько. Прощайте, Максим Максимыч!» — кричали ребята, рассыпаясь кокулей во все стороны. Мануилов проводил их глазами, постоял немного на крылечке, потом решительно запер дверь и крикнул сторожу, коловшему во дворе дрова. — Я пройдусь немного, Петрович. Тут, к диакону. — Ладно-с, — отвечал старик Петрович, мельком посмотрев на Мануилова и замахиваясь топором. — Знаем мы, пройдусь, — проворчал он вслед. — Эх ты, Господи, Господи! Вот ведь присосется же к человеку такая страсть хуже болезни. Хыж бы вышло ему что, сам не свой стал. Он опять замахнулся топором и ударил по полену. А Мануилов шагал по размытой грязной дороге к маленькому низенькому дому сельского причта. Подойдя к нему, заглянул было в окно, но никого не увидел и направился к крылечку. «Войти или нет?» — думал он, стоя у двери и не решаясь постучать. «Может быть, спит отец Власий-то? Да еще неизвестно, что подумает. Нет уж, подожду, как все само собой». Он уже думал повернуть назад, но в этот момент дверь с шумом и быстро распахнулась и ударила его в плечо. «Ай, кто тут?» — взвизгнул женский голос. «А это я. Да ничего, Манеф Антоновна, ничего, сам виноват», — смущенно усмехаясь, говорил Мануилов, потирая ушибленное плечо и стараясь придать своему лицу самое естественное выражение. Диаконица с огромными половиками в руках, которой она вышла потрясти на дворе, смотрела, однако, на него без всякого подозрения. Напротив, ее полное красное добродушное лицо было озабочено и как будто даже расстроено. «К нам, Максим Максимыч, милости просим. Мой-то отдыхает, да я растолкаю сейчас. Ну вы, чего под ноги-то лезете? Марш в горницу!» — крикнула она пяти или шести малышам, которые из любопытства высунули на крыльцо беленькие головки. «Да нет, нет, не надо, Манефа Антоновна. Я так ведь шел, дай зайду, думаю. А спит, я домой пойду, право», — поспешил возразить Мануилов. «Ну, как знаете. А вот Нюрочки-то нашей нет. И ума не приложу, что это значит. Писала, хворает, в лазарете лежит. Неужели до сих пор не поправилась? Уж не случилось ли чего? Без нее и праздник-то не в праздник», — всхлипнула диаконица, и на глазах ее заблестели слезы. «Анна Власьевна не вернулась еще?» — растерянно забормотал учитель. «Да, может быть, их просто в училище задержали? Кончает экзамены теперь, может быть...» Сам не зная, что говорит, подбирал он слова, а у самого сердца так и колотилось, коленки дрожали. «Какой ж тут праздник?» Густо краснея прибавил он. Так вот все из рук и валится. Глядя на него и как будто не замечая его смущения, продолжала диаконица, отрисая половик. «Да войдите в самом деле, Максим Максимыч!» «Нет, покорно благодарю. Почтение мое отцу диакону». Он чуть-чуть приподнял фуражку, простился с диаконицей и побрел по селу безо всякой цели. Ну, заболела. Не приедет. Жаль ее и семью, как всех людей, у кого горе в такой праздник. Но больше-то, почему сердце-то выскочить хочет, ноги дрожат, растерялся совсем? Ну, урезонивал себя Мануилов, призывая на помощь все свое благоразумие и стараясь успокоиться. С полчаса сидел он на реке, Пасха была поздняя, река уже вскрылась, и Максим Максимыч представлял себе, как с той стороны в пасхальную ночь поедут десятки лодок с богомольцами. как мерцающими огоньками покроется река, когда отойдет за утренне. Только бы тихая ночь выдалась. Мануилов любил Пасху какой-то особенной нежной любовью. И в душе его в эти святые дни всегда поднималось что-то хорошее, теплое, забывался скорбное прошлое, грустное настоящее. Но в этом году он предчувствовал, что не переживет пасхального настроения, что тоска, которая уже давно закралась в сердце, в святую ночь станет еще сильнее. И зачем это так создан человек, что все ему чего-то хочется, все его куда-то тянет? Ведь вот Петрович весь век прожил один-одинешенек, сначала на клиросе читал, а потерял голос только при школе, сторожем остался, и ничего, Бога благодарит. А вот он, Мануилов, больше вкусил, верно, оттого больше всего ему и хочется. Их, а Нюрочка-то хоть бы поправилась, приехала. Да ведь, может быть, и приедет еще. Среда еще сегодня. Как-то невольно перескочила его мысль к диаконской дочке. И опять, забыв все, он стал думать только о ней. Господи, хоть бы она приехала, хоть бы поправилась, точно ребенок, молился он. Потом вдруг поймал себя на этом и даже рассердился. Вот глупо-то. И чего мне? Ведь уж научен раз. Неприятные воспоминания проснулись в душе. Бедность, почти нищета в последние годы в семинарии. Неудачное сватовство к девушке, которую он больше года считал своей невестой, но которой почти не знал. Неожиданное учительство. Давно уже решил Мануилов, что неудачник он, и один ему путь прямой в монахи. И ждал только почему-то 30 лет. А вот теперь, когда 30-й год настал, что-то проснулось в душе. Мануилов поднялся с дерновой скамеечки и пошел в горы домой. Дома он с горя взялся за скрипку. «Странствия владычнее, бессмертные трапезы», — заиграл он, подпевая вполголоса поющей скрипки. И одна за другой полились стихиры и песнопения Страстной Седмицы. «Вот и чертог твой, потом благообразный Иосиф, тебе одеющегося, наконец приидите, ублажим Иосифа». Голос у Мануилова был грудной, бархатный, с красивыми низкими нотами. Скрипка не играла, а пела страстно, жалобно, грустно, нежно. И столько настроения, столько души вкладывалось в каждое песнопение, что и сами композиторы не пожелали бы лучшего исполнения своих творений. Мануилов был знаток и любитель церковной музыки. И его хор славился даже в городе исполнением самых трудных музыкальных номеров. А сам он не забывал в минуты вдохновения, когда пел, играл или других учил пению, и свое горе, неудачно сложившуюся жизнь, и свою неприспособленность к жизни. Но Бог знает, полюбил бы он так пение, научился ли бы так играть, если бы вот уже 2 года не пела с ним вместе летом да на рождественских и пасхальных каникулах диаконская дочка. Худенькая, гибкая, как тростинка, с рыжеватыми длинными косами она пела чистым серебристым сопрано, и когда приходила на клирос, хор точно преображался. Нельзя было подумать, что поют крестьянские ребятишки. По вечерам Мануилов был неизменным гостем в диаконской семье. Все играли и пели, и отец диакон подтягивал разбитым тенорком. И божественные пели, и мирские песни, заунывные, тихие, печальные или размашистые, широкие, удалые. Любила и понимала Нюрочка русскую песню. И только удивлялся Мануилов, как эта девочка может столько души, столько оттенков вложить в простую песню о Днепре или о Волге. День за днем, неделя за неделей, так привязался Мануилов к Нюрочке, что и не заметил, как она выросла, стала приезжать в длинном платье и косы стала обвертывать вокруг головы. Только минувшим Рождеством заметил он это, и только тогда увидел, как она хороша. Может, и не так уж хороша была Нюрочка на самом деле, Даже веснушки мелкие были у нее под глазами. Но для Мануилова лучшей красавицы не было. Глаза у нее синие, глубокие, с длинными, как стрелы, ресницами. Заметил все это Мануилов, да и испугался. Так испугался, что на святках даже заходить перестал в семью диакона, больным сказывался. А сердце-то ныло, ныло, все из рук валилось. Господи, что за пытка такая? Для чего этакое в голову пришло? А она о нем спрашивала, даже раз к нему в школу заглянула, когда он один играл на скрипке. «Что вы играете, Максим Максимович?» — спрашивает. Растерялся он тогда, чуть скрипку из рук не выронил. «Так, свое, пустяки. Что же вы к нам не заходите? Я думала, вы и вправду больные, а вы... Ну, поиграйте, пожалуйста». Вскинула на него синие глазки, уселась на табуреточку и приготовилась слушать. Разве он мог отказать? Стал играть с увлечением, жаром, и сам потом не помнил, что. Очнулся, а она все сидит, замерла, слушает, и на глазах слезы. — Хорошо. — Так приходите же как, поправитесь. Засмеялась и убежала. Господи, как он был счастлив тогда! Но один час даже меньше. Сомнений не нашло, больше прежнего тоска захватила. Уехала Нюрочка 7 января в епархиальное. Простился с ним, как с хорошим знакомым. А у него точно что-то рвалось от сердца, как тронулись сани. Махнул по привычке рукой, решил не думать, школе отдаться. Да так затосковал, что едва до Пасхи дотянул. И вдруг теперь Нюрочка не приедет. А голос внутри шептал. Но тебе ли на что-нибудь рассчитывать? По детской простоте она к тебе как к другу, к товарищу старшему относилась, а ты... На себя-то посмотри хорошенько. Крепкий, сильный, да худой, как жердь. Пальто точно на вешалке. Волосы длинные, лохматые, вечно на лоб лезут. Очки. Весь несуразный, нескладный какой-то. Ни сесть, ни встать, ни слова сказать в обществе не умеешь. Соберутся отца-настоятеля и земского начальника гости, как на чудака смотрят. Да чудак и есть. Всю страстную Мануилов ходил точно во сне. И в церкви на клиросе ему ее не хватало, и на улице как-то особенно скучно было, а дома уж и говорить нечего. Никто у него ничего не прибирал, никто ничего не готовил к празднику. А в селе-то в каждой избе шла уборка, суетились, закупали в городе сласти да снеди. Великую субботу с утра изо всех изб шел дымок, и вкусно пахло бараниной, рогульками, куличами, пасхами. В доме церковного причта, особенно у отца-настоятеля, тоже стоял дым коромыслом. Только у отца диакона, хоть и убирались к празднику, но лица у всех были хмурые. Отец-диакон ходил взад и вперед, согнувшись, напевая в полголоса «разбойника благоразумного». Диаконица поминутно утирала глаза передником, и даже ребятишки, до 4-летнего Васютки включительно, присмирели. Не приехала Нюрочка, и письма нет. Не приехала Анна Власьевна, уж не мог сладить с собой Мануилов и зашел к диакону. Не приехала, брат. Экое посещение Божие в такой день! — грустно отвечал отец диакон, нервно теребя и покусывая жиденькую бородку. — Ну что ж делать? Его святая воля. Потерпим, брат. Что Господь даст? И кротко взглянул на затуманенное лицо Мануилова. — Ну а как певчие наши? Устали? Хорошо давеча за обеднее да молчит спели и воскресни тоже хорошо. Какие дни-то стоят. Люблю их. Эх, кабы не Нюра, совсем бы праздник на душе был, кабы не Нюра. Мануилов вышел от отца диакона и пошел не домой, а в почерневший, еще обнаженный лес, где уже на опушке зеленела травка. Кабы не Нюра, что и говорить, если бы не она, да если бы еще... Мануилов любил помечтать, и теперь, войдя в лесок, охваченный странной чуткой тишиной, он стал мечтать о том, чего не было, но что могло бы быть? Стал бы вот он в эти дни сам предстоять престолу Божию, своими руками взял бы святую плащаницу, да как Иосиф и Никодим, понес бы ее под рыдающее тихое пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный», под печальный перезвон колоколов кругом церкви, молился бы, плакал, служил, в праздник всех бы бедняков обошел, да не только к живым, ко всем на могилки бы пошел, пасхальные панихидки отслужил, а дома с ней разговенье бы сиротам-ребятишкам устроил. Долго ходил и мечтал Мануилов, даже прозяб немного. Вернулся в школу только вечером к спевке. В 11:00 пошел в церковь. Торжественно тихо было на селе, но нигде не спали. Во всех избах видны были огни. Задумчиво мерцали в небе яркие звездочки, задумчив был самый воздух. Около церкви ребята со смехом раскладывали плошки, а бабы и мужики уже располагались на деревянных подмостках да на темных могилках с крашенками, пирогами и другими пасхальными снедями. В притворе по скамейкам в самой церкви дремали богомольцы и богомолки, пришедшие издалека, ожидая утренни. Мальчик-школьник читал над плащаницей деяния. Какая-то смутная надежда на что-то была у Мануилова, когда он входил в церковь. Не встретит ли ее? Точно должно было для него совершиться чудо. Но никого не было. Вот уж и семья отца Игнатия и отца Пахомия пришли. Народ прибывает. Совсем бы упал духом Мануилов, если бы не эта ночь, необычайная, захватывающая, единственная в году ночь. Некогда думать. Собрав наскоро свой хор, устраивает Мануилов в церковной сторожке последнюю спевку. Потом через переполненную уже церковь проходят они на клирос. Лица у ребят сияющие, пасхальные, под пальтишками красной да розовой рубахи, как пройдут с крестным ходом, так и разденутся. Вот отец Игнатий выходит к плащанице, начинается полуночница. Волною морскою дружно запевает хоры под умелой рукой регента, уносит деревянную церковку прямо туда, к подножию Голгофы, в темный сад Иосифа, к опустевшему гробу. Уносят в алтарь плащаницу. Замелькали по всей церкви копеечные и трехкопеечные свечечки, тронулись хоругви, вот и оба отца в золотых ризах, вот и отец диакон, точно преобразившийся, радостный. Мануилов не видит никого и ничего не видит, кроме своего хора. Лицом к певчим, спиной к народу, ведет он через всю церковь свой хор к выходным дверям и сам запевает красивым баритоном «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех». Радостно, торжественно, захватывающе звучит эта песня под звездным таинственным небом. И примыкают к певчим сотни, тысячи голосов. Наконец поет весь народ, разлившийся точно море, по холмам, по кладбищу, по полянам далеко вокруг церкви. Вот уж и прошел крестный ход. Остановился перед запертыми дверями, и чуть слышный дребезжащий голос отца Игнатия доносится до середины народной толпы. «Христос воскресе из мертвых!» Начинается пасхальнее утренне, светлое, блистающее, несравненное. Как победитель ведет Мануилов свой хор впереди всех. Глаза его разгорелись, лицо стало каким-то молодым, почти красивым. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ!» Не умолкая звучит в церковке. Только встав на свое место, Мануилов возвращается к действительности. Пользуясь короткими промежутками, пока отец-диакон произносит прошение Ектении, он вытирает платком вспотевший лоб, шею и, продолжая одной рукой управлять хором, оглядывает сияющий огнями нарядную толпу. Вдруг? Что это? Ну да, не ошибся же он. у самой почти солеи Нюрочка рядом с матерью, в белом платье с распущенными, как прежде, косами, перекинутыми на грудь. Здорово! Лицо сияет! Совсем растерялся Мануилов, даже одно прошение пропустил. Как она попала? Когда приехала? Ну вот она заметила, что он смотрит, и чуть-чуть улыбнулась. Чудеса делал хор Мануилова. Никогда еще не пели так крестьянские ребятишки, никогда пасхальнее утреннее не казалось учителю такой прекрасной. И утренню, и обедню простояла Нюрочка. Кончилась служба в третьем часу. Только теперь мог похристосоваться Мануилов и с отцом Игнатием, и с отцом Пахомием, и с диаконом. Приехала дочурка-то моя. Больна была, выехала только в среду, да еще дорога задержала. За час до заутренней приехала, наскоро сообщал ему отец диакон. — А вы, Максим Максимович, разговеться к нам, пожалуйте, чем Бог послал. Христос воскресе, Максим Максимович! И Нюрочка похристосовалась по-братски. — Приходите, разговеемся вместе, Максим Максимович. Что у вас-то? Холодно, пусто, — говорит Манефа Антонна. — Приходите, правда, — приглашает Нюрочка. Немного растерялся Максим Максимович, кланяется, благодарит, а сам рад бесконечно. Никогда еще так весело не встречал он Пасхи. Вернулся домой в 5 часов, ни о чем думать не стал и заснул, как младенец. На следующий день духовенство уехало со Славой, а Мануилов весь день просидел дома. Боялся выйти на улицу, чтобы не встретиться с Нюрочкой. О чем говорить? Об общих вещах переговорили еще за разговением. И опять глупые мысли, сомнения, тревога закрались в сердце. После минувшей ночи особенно сильно почувствовалось одиночество. Весь день проходил Мануилов по пустой школе, прислушиваясь к красному звону пасхальных колоколов, к веселым крикам ребятишек на улице, к праздничной гульбе народа. Только вечером немного рассеялся. Назначено у него было пасхальное чтение с туманными картинами. Ребятишек и взрослых набралась полная школа. Долго возились, пока все щелочки на окнах затянули черной бумагой. Потом Мануилов стал показывать фонарь. Сначала показал картины о воскресении Христа, жен Мироносец, Марию Магдалину с яйцом перед римским императором. Потом прочитал тоже с картинами рассказ Григоровича «Светлое воскресенье». Часа полтора пролетело незаметно. «Покорно благодарим. Спасибо, Максим Максимович. Спаси тебя, Господи, отец родной! Ребят-то побаловал!» — слышал со всех сторон Мануилов по окончании чтения и даже забыл о своем одиночестве. Ему вдруг стало хорошо, весело. «Много благодари, Максим Максимович!» — пропищал чей-то женский голос, подделываясь под бабью речь. Но Мануилов уж узнал. Он в темноте схватил маленькую ручку Нюрочки и сжал ее, чуть не поцеловал, да вовремя опомнился. «Вы-то как, Анна Власьевна?» Открыли окна. Нюрочка стояла перед Мануиловым и смеялась. «Да вот с Груней шла мимо. Вижу, ребята идут, ну и мы пошли на чтение. А вы что же весь день один сидите? Приходите к нам. Папа уж вернулся. Ну, Грунь, идем». Она ушла, оставь его в совершенном недоумении. «Нет, просто дитя». Шаловливая и милая. А сколько в ней женственности, сердце-то какое золотое. Каждая баба ее на селе любит. Но общего-то что у него с ней? Ей 18, ему 29. Может ли она его полюбить? А все-таки Мануилов пошел. В квартирке отца диакона было по-праздничному. Чисто, уютно, на окнах цветы. Перед образами лампадочки, на столе белая скатерть. Отец диакон вернулся поздно, устал, но, тем не менее, был в благодушном настроении и баловался чайком, сидя в белом новом подряснике, сшитом ему к Пасхе Нюрочкой. Младшие ребятишки катали на полу крашенки. Нюрочка мило хозяйничала. Манефа Антоновна усердно угощала гостя всяким домашним печеньем, сыром, куличами, бабами. «Один месяц Нюрочки-то нашей остался, а? Как скажете?» — шутил отец Диакон, шумно прихлебывая чай с блюдечка. «Хорошо. Потом целое лето ничего делать не буду. Петь буду», — весело говорила Нюра. «А вы, Максим Максимыч, почему скрипку не принесли?» «Нюрочка, очки мои в спальне на столе. Принеси, родная», — попросил отец Власий, доставая из кармана какую-то записочку. «Ай, Нюра, яйцо разбила!» — закричал один из мальчуганов. Девушка засмеялась, споткнулась и, подхватив платье, побежала за очками. «Слышала, Манефа Антоновна, отец-то Паисии в низовье в мае за штат уходит, срок ему, да и слаб уж очень, сегодня узнал». «А на его место кто же?» — спросил Мануилов. «Славный старичок он!» «Позвольте вам кулича положить», — угощала диаконица. «Да неизвестно, и сам он не знает. Детей не дал Господь, а хотел бы, — говорит, — пастыря доброго, чтобы народ знал и любил. Да». Отец Диакон опять прихлебнул чайку. «А вот вам бы, Максим Максимович, на такое место. Все права имеете, приход небогатый, ну а зато сами хозяин были бы, да и мужики, народ небалованный». Мануил вспыхнул. «Мне? Да как же я?»
«Что как?» — не понял отец Диакон.
«Да в таком-то положении, бобылем. Сами знаете...» Он покраснел еще гуще. «И чего привязался?» — в душе бронился он. «Так вы выйдете из такого положения? Человек вы дельный, церковь любите, к священству у вас призвание. Чего ж?» — невозмутимо продолжал диакон. Мануилов окончательно растерялся. Нюрочка принесла очки, отец диакон погрузился в чтение. Вдруг какая-то отчаянная решимость овладела Мануиловым. Когда выходили из-за стола, он тихонько тронул диакона за рукав. — Отец Власий, мне бы вам пару слов. — Что ж, добре, идем ко мне. Отозвался диакон, и Мануилову показалось, что над жиденькими усами кончики его губ дрожали от волнения или от смеха. Через 10-15 минут диакон позвал жену. — Мать, поди-ка сюда. — Посмотри-ка, Максим Максимович отличается. Руки Нюрочкиной просит, а? Тихонько-то какой, а? Диаконица прослезилась и матерински потрепала по плечу будущего зятя. — Да разве не знали мы этого, Максим Максимович? Разве не видно было? — Шил-то в мешке не утаишь, — вставил диакон. «Человек вы хороший, родной нам. Нюрочку беречь будете, и она вас любит». «Нюрочка? Анна Власьевна любит?» — вырвался у Мануилова. «А вот мы сейчас и ее спросим, все по чину, как быть следует», — опять важно заявил диакон. «Ну-ка, дочка любезная Нюрочка!» — крикнула в дверь. Через несколько минут по всему дому неслись возгласы малышей. «Максим Максимыч, жених! Нюра-невеста! Нюра-невеста!» «До Петрова дня все Господь даст и уладим», — говорил довольный и растроганный отец диакон. «Нюя-невеста! Нюя-невеста!» — вертясь на одной ножке, кричал трехлетний Васютка. «А ты с ней с образом в церковь пойдешь? Мать рубашку голубую сошьет, не как-нибудь», — говорил ему отец. «Вася с образом, а я, а мы», — зашумела детвора. На другой день весь церковный причт знал уже о помолвке в семье диакона. А Вася всем и каждому надоедал, что он с Нюей в церковь зениться пойдет. Настоящий рай, светлый праздник был в душе Мануилова, и никогда, казалось, ему не звучали еще так дивно, так радостно пасхальные колокола. Через 2 месяца он уехал в низовье с священником.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.